Раз вечером, только что мы сошлись к Зухину, и Оперов, приникнув головой к тетрадкам и поставив около себя, кроме сальной свечи в подсвечнике, сальную свечу в бутылке, начал читать своим тоненьким голоском свои мелкоисписанные тетрадки физики, как в комнату вошла хозяйка и объявила Зухину, что к нему пришел кто-то с запиской. Зухин вышел и скоро вернулся, опустив голову и с задумчивым лицом, держа в руках открытую записку на серой оберточной бумаге и 2 10-рублевые ассигнации. «Господа, необыкновенные события», — сказал он, подняв голову и как-то торжественно, серьезно взглянув на нас. «Что ж за кондиции деньги получил?» — сказал Оперов, перелистывая свою тетрадку. «Ну, давайте читать дальше», — сказал кто-то. «Нет, господа, я больше не читаю», — продолжал Зухин тем же тоном. «Я вам говорю непостижимые события. Семенов прислал мне с солдатом вот 20 рублей, которые занял когда-то, и пишет, что ежели я его хочу видеть, то чтоб приходил в казармы. Вы знаете, что это значит?» — прибавил он, оглянув всех нас. Мы все молчали. «Я сейчас иду к нему», — продолжал Зухин. «Пойдемте, кто хочет». Сейчас же все надели сюртуки и собрались идти к Семенову. «Не будет ли это неловко?» — сказал Оперов своим тоненьким голоском. «Что все мы, как редкость, придем смотреть на него?» Я был совершенно согласен с замечанием Оперова, особенно в отношении меня, который был почти не знаком с Семеновым, но мне так приятно было знать себя участвующим в общем товарищеском деле и так хотелось видеть самого Семенова, что я ничего не сказал на это замечание. «Вздор», — сказал Зухин, — «что ж тут неловкого, что мы все идем проститься с товарищем, где бы он ни был, пустяки, идем, кто хочет». Мы взяли извозчиков, посадили с собой солдата и поехали. Дежурный унтер-офицер уж не хотел нас пускать в казарму, но Зухин как-то уговорил его, и тот же самый солдат, который приходил с запиской, провел нас в большую, почти темную, слабо освещенную несколькими ночниками комнату, в которой с обеих сторон на нарах с бритыми лбами сидели и лежали рекруты в серых шинелях. Вступив в казарму, меня поразил особенный тяжелый запах, звук храпения нескольких сотен людей, и, проходя за нашим проводником и Зухиным, который твердыми шагами шел впереди всех между нарами, я с трепетом вглядывался в положение каждого рекрута и их каждому прикладывал оставшуюся в моем воспоминании избитую жилистую фигуру Семенова с длинными, всклокоченными, почти седыми волосами, белыми зубами и мрачными блестящими глазами. В самом крайнем углу казармы, у последнего глиняного горшочка, налитого черным маслом, в котором дымно, свесившись, коптился нагоревший фитиль, Зухин ускорил шаг и вдруг остановился. «Здорово, Семенов!» — сказал он одному рекруту, с таким же бритым лбом, как и другие, который в толстом солдатском белье и в серой шинели в накидку сидел с ногами на нарах и, разговаривая с другим рекрутом, ел что-то. Это был он, с обстриженными под гребенку седыми волосами, выбритым синим лбом и своим всегдашним мрачным и энергическим выражением лица. Я боялся, что взгляд мой оскорбит его, и поэтому отворачивался. Оперов, кажется, тоже разделяя мое мнение, стоял сзади всех, но звук голоса Семенова, когда он своей обыкновенной отрывистой речью приветствовал Зухина и других, совершенно успокоил нас, и мы поторопились выйти вперед и подать. Я свою руку, Оперов свою дощечку, но Семенов еще прежде нас протянул свою черную большую руку, избавляя нас этим от неприятного чувства делать как будто бы честь ему. Он говорил неохотно и спокойно, как всегда.